Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас. И в продолжение программы этого дня в начале вы услышите беседу протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы. Эту беседу отец Дмитрий назвал «Вкус платины». Ну а затем, в середине часа примерно, очередной 12-й выпуск передачи «Богословие для мирян», которую ведет в нашем эфире Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Он продолжает тему богословского понимания личности.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, настоятель небольшого прихода во имя святого благоверного Александра Невского и директор православной общеобразовательной школы во имя этого святого благоверного князя. Вы знаете, что именно вот эта директорская должность в нашей православной школе, она изначально и обязала меня искать выходов на аудитории. Вот у нас уже многолетнее такое сотрудничество с радио «Радонеж», когда я рассказываю о нуждах школы, читаю вам свои стихи и имею повод вас всегда поблагодарить за сочувствие, за поддержку. И в этот раз, конечно, хочу особенно поблагодарить аудиторию радио «Радонеж», поскольку вот в трудные для меня дни заболевания онкологией я чувствовал и вашу молитвенную помощь, и, собственно, ваше участие материальное, как и всегда, поддерживало нашу школу, поддержало и меня во время моего лечения. И сейчас вот сделал я некую паузу на пасхальные дни по ряду причин и хотел записать передачу еще попозже, потому что мне надо будет в конце мая попасть на прием, чтобы уже узнать, как там дальше сложится мое лечение, или просто это будет наблюдение, как я надеюсь. Но сегодня я решил записать этот сюжет еще и потому, что, ощутив вашу молитвенную поддержку, хочу попросить еще помолиться за нашу сотрудницу, болящую рабу Божию Ольгу. Это для нас очень важно, потому что есть такие люди, на которых, ну, держится какое-то определенное начинание. Вот Ольга Александровна, она сама не педагог, но она имеет очень большой опыт административной работы, и у нас в школе она несет такие административные послушания, связанные с организацией чего бы то ни было, выполняет еще целый ряд таких обязанностей хозяйственного направления. И она очень болеет, она кардиологически больной, делали ей коронарографию, речь идет о шунтировании, и мы все за нее очень переживаем, потому что, ну, это сотрудник, который очень много сделал для школы, женщина, она верующая. Хотелось бы, чтобы она, ну, не оставила нас прежде времени, чтобы Господь дал ей еще возможность потрудиться для нашего коллектива, для нашей школы. И вот у всех прошу молитв за болящую рабу Божию Ольгу. Воздохнем, помолимся, может быть, молитвами вашими Господь помилует ее и подаст ей облегчение в ее скорбях. Господи, помоги. Ну, конечно, болезнь есть болезнь. Я вот сам сейчас после третьего курса химиотерапии немножко, так сказать, поправляюсь. Прошел обследование, позитронную эмиссионную томографию с компьютерной томографией. Ну, я там прочитал все это заключение. В общем-то, слава Богу, есть за что Господа поблагодарить, но надо мне и записаться еще на прием. в нашем областном онкодиспансере, а это же целый месяц в очереди приходится ждать, очень большая заболеваемость, и не так-то быстро попадаешь на прием к специалисту. В прошлых передачах я рассказывал о том, как я проходил вот это все лечение, стихи читал. И так Господь устроил, что ко дню Святой Пасхи я надеялся, что оно должно было бы и закончиться, и вроде предпосылки к этому были, но Пасху мне пришлось встречать в онкодиспансере. Представляете, меня оттуда не выписали даже на Пасху, хотя, в общем-то, последний курс лечения закончился в понедельник Страстной Седмицы. Прошли эти последние капельницы, ну, конечно, кто знаком с этим, понимаешь, и после этого тоже было очень тяжело, и бывают всякие осложнения, и вот сначала мне поднимали лейкоциты, которые у меня были низкие, а вот когда у меня взяли в Страстную Пятницу анализ крови, чтобы это все проконтролировать, то оказалось, что у меня гемоглобин 56, понимаете? Ну, исходный-то у меня был 156 грамм на литр, а тут 56. И, конечно, доктор, когда я сказал, я все равно поеду, я должен предстать в пасхальный день перед прихожанами, перед нашим архиереем, что-то такое я говорил, поздравить владыку. Ну, вот он, конечно, встал тут грудью, говорит, вы что, это тяжелая анемия, куда же вы поедете? Ну, и я подумав немножко, что... Уже до туалета я по стеночке хожу, я, конечно, смирился, и встречали мы Пасху в онкодиспансере. Ну, у меня с собой оказался пасхальный канон, ну, в такой редакции для мирян, но там канон был, и вот стихиры Пасхи, и я объявил, согласовал, конечно, с администрацией там отделение, что ночью в 0 часов, как обычно, мы будем встречать Пасху в столовой, отделение химиотерапевтического. Ну, оставалось больных в отделении немного, но четверо больных пришли. Из них трое были под капельницами, потому что капельницы, вы знаете, там ставят такие, бывает, на несколько дней, трое суток человек ходит вместе с этой капельницей, таскает за собой повсюду. Вот это тоже все не так-то просто. И вот из четырех пациентов, которые собрались, трое были под капельницами. Но чувство радости было, хотя, конечно, сил-то было немного. Когда в Страстную Пятницу уже гемоглобин был 56, понятно, что это не дает возможности какие-то уже большие подвиги и труды совершать, приковывает к постели. Ну вот, ну мы порадовались в этот пасхальный день. Ну и на Светлую Седмицу уже меня выписали, но сразу не стал я записывать передачу по разным причинам, потому что, с одной стороны, пасхальные дни на радио всегда достаточно загружены материалами, авторы, в общем-то, многие ждут этих дней и выступают важные люди, и я скромно решил поставить в стороне, тем более, что и сил больших таких не было, чтобы это записывать после этого последнего третьего курса. А раз я не записывал пасхальный сюжет, значит, я и с аудиторией не похристосовался. Поэтому, восполняя этот недостаток, сейчас я хочу вам всем сказать: Христос воскресе! Пусть пасхальная радость сияет над нашей вот этой мрачной жизнью, в которой так много испытаний, но свет Христов, просвещающий всех, да утешит нас в эти непростые дни. Ну, вот такое вот вступление... Конечно, оно обязывает меня, наверное, и что-то почитать из стихов. Стихи я там писал на больничной койке. Вот представьте себе, когда вот эта химиотерапия, все это проходило, меня заливали всю эту отраву, ну, так сказать, да, это же токсичное лечение. Как-то писали стихи, а потом вот сил не стало, в последнее время я как-то даже и отдыхаю от всего, и стихи не пишутся, поэтому... Те, что вот при завершении курса последнего химиотерапии и были написаны, они сейчас и прозвучат. Ну, что такое химиотерапия? Понимаете, у человека часто меняются вкусы, какие-то предпочтения. То есть он резко может у него поменяться предпочтения в плане продуктов, пищевые какие-то. И в самые трудные дни вообще что-то... сложно съесть, а есть-то надо. То есть сложно в эти дни человеку. И очень меня выручало именно то, что была возможность попить чаю. Причем чай мате сначала как-то вот меня выручал, а так-то вот я сейчас, мне его и не надо. А тут я так в это все вник, как, значит, его пьют из колбасы через бомбилию, заказал себе этот чай. И вот во время химиотерапии между курсами он очень меня поддерживал. А потом заинтересовал меня почему-то на последнем курсе не столько мате, сколько зеленый чай. Как его правильно пить, потому что вдруг зеленый чай стал как-то лучше помогать вот от этих токсических эффектов, и я, ну, лежишь, когда на койке, что там делать целыми сутками, ну, посмотришь богослужение иногда, вот в какие-то праздничные дни, это мне тоже помогало, возможность дистанционно посмотреть службу в Валаамском монастыре, например. Но смотришь и что-то в интернете такое, что в это время становится интересным. И вот про зеленый чай. Стал я смотреть, стал я думать, как это зеленый чай, правильно его пить, и столько тут оказалось много всяких подробностей, сюжетов. И в центре внимания снова оказался Китай. То есть китайцы придумали вот эту всю чайную церемонию, технологию, и теперь всю миру ее распространяют, продвигают, и это все так эффективно, и все это так по-китайски, понимаете? По-китайски это все предприимчиво и захватывающе, что, конечно, огромное количество зеленого чая Китай сбывает, и этим почует весь мир, рассказывая легенды, сказки всякие про молочный улун. Такой вот чай популярный, и я узнал, что на самом деле не пропаривают его ни над какой молочной сывороткой, а просто обрабатывают химикатами, ну и он приобретает за счет ароматизаторов такой вот специфический аромат, более дорогие ароматизаторы для западных стран, более дешевые, скажем. Чай, обработанный более дешевыми ароматизаторами, идет в Россию. Вот. Ну и всякие другие подробности и секреты, связанные с зеленым чаем китайского происхождения, они у меня совпали с размышлениями о том, что вообще насколько китайцы везде продвинулись, насколько это такой вот креативный народ. Вы знаете, даже сейчас чемпионы мира по шахматам у нас все китайцы, и среди женщин, и вот сейчас Дин Лижэнь среди мужчин завоевал чемпионский титул по шахматам, ну, по классическим шахматам, я не имею в виду блиц, смотрел я и, ну, я ведь шахматы-то играю с детских лет, с 5 лет, как меня папа научил, я интересуюсь этим, хотя и не профессионально, конечно. Но удивительно, что в годы моего детства мы, конечно, знали, что советская шахматная школа сильнейшая во всем мире, чемпионы были наши. А сейчас прошло время, и смотришь, как это так получилось, и среди женщин, ой, там женщин, так у них имя очень сложно мне произвести, ее китайское имя Цзун Вэн Цзюй, кажется, ее называют. Вот как я смотрел ее матч с Александрой Горячкиной, когда с нашей претенденткой она играла и победила, а сейчас вот Дин Лижэнь как победил нашего же претендента, я на не помню еще. И думаешь, как же это так, понимаете? Вот и в шахматах, если в годы моего детства я даже не слышал, что есть какие-то китайские знаменитые шахматисты, а сейчас раз, и вот нет уже той советской шахматной школы, а над миром шахмат воцарился Китай, понимаете? Как-то незаметно, как-то так вот потихонечку, и вдруг раз, и на тебе, и что интересно, это же не только в шахматах, а и вообще везде. И вот эти размышления про зеленый чай, про шахматы, уж простите, что я долго так эти размышления все замешал, они выразились вот в таких поэтических строчках с таким своеобразным ритмом. «Ах, расскажите, ах, подскажите, как заварить мне зеленый чай!» Чтоб этот способ был самым верным, давал и бодрость, и аромат, чтоб этот способ раскрыл все свойства листочков, почек и сам процесс. И очень много секретов чая хранят в Китае сквозь тьму веков, его и вялят, его и сушат, его и жарят, и продают. Мы покупаем, перенимаем, хотя, конечно, не без труда, и утонченный ценитель чая глотнет немного и скажет «да». Но близко время, наш мир проходит, грядет суд Божий, какой там чай. Но люди ищут оттенки смысла, который продал нам всем Китай, а люди ищут оттенки смысла, а в падшем мире царит Китай. Вот такое стихотворение, то есть, как бы вот китайцы, они сами, ну вот как я это вижу, создают свою экзотику китайскую, чтобы в таком мире она была удобно распространяемой и успешно расходилась по миру. И мы вот это все пытаемся смаковать, рассуждать о чайных церемониях, а в принципе, ну, это некий успешный коммерческий проект. И в падшем мире царит Китай. Сыроватый стих, кажется, еще немножко, да? И близко время, наш мир проходит, грядет суд Божий, какой там чай. Но люди ищут оттенки смысла, который продал нам всем Китай. А люди ищут оттенки смысла, и в падшем мире царит Китай. Вот такое вот стихотворение. Ну, вот следующее стихотворение «Свод небесный» тоже написано во время лечения, но, кажется, я уже читал. «Свод небесный, смотришь, когда в окно из больничной палаты, что там особо видно?» Ну, панорама, конечно, есть, ну, такая городской пейзаж, но если лежать, то вот особо много-то и не видно, видно небо, и вот так вот, когда нет сил, и смотришь в окно, такие вот родились строчки. «Свод небесный. Не проницаем свод небесный. Как в телескопы не глядим, за ним сокрыт, как за завесой, град Божий Иерусалим. Мы видим купол небосвода, где звездам словно нет конца, а сердце ищет край свободы. Чертог небесного Отца, он при дверях. Он очень близко, грядущий славный день суда. А здесь, под небом нашим низким, царит разврат и суета, где звездочеты да халдеи все смотрят в темный свод небес. Но кто не верит, не сумеет увидеть, что Христос воскрес. Где звездочёты да халдеи все смотрят темный свод небес, но кто не верит, не сумеет увидеть, что Христос воскрес». Вот это стихотворение, оно прямо написано, видимо, в предвкушении светлого праздника Пасхи, в эти дни, когда вот я вместо того, чтобы, как это обычно, проходить богослужебный круг Великого Поста, я его проходил вот на больничной койке. И многих, кстати, служб лишился, а уж какие там поклоны, какие там посты, просто надо было перенести вот эту вот всю химию, но с Божьей помощью, конечно, нам и отрава идет на пользу. Последний курс химиотерапии у меня заканчивался на Страстной Седмице, дался он мне особенно тяжело, и вообще за время этого всего лечения показатели вот в анализах крови падали до тяжелых таких критических цифр. И лейкоциты, и тромбоциты, и гемоглобин, вот эти все. Доктора заботливо мне их подымали, чтобы уже меня дальше долечить. Это все особенно сконцентрировалось на Страстной Седмице. И вот такие вот строчки. «Настала Страстная Седмица. О, спаси! Небесный врачу, я здесь продолжаю лечиться, свой рак с метастазом лечу. Господь наш с небесным умением врачует и душу, и плоть. Нам, людям, свой грех без терпения и помощи не побороть. Как хочется к жизни вернуться от этих больничных оков, и жизнь моя тоже меня зовет, и ждет меня отчий кров. Когда-то мне словно приснился мистический сон наяву. Вот я в нашем мире родился, в Советском Союзе живу, а сон этот длится и длится. Наш мир изменяется вновь, и близится час пробудиться. И верится, Бог есть любовь». Вот такой стих. сон этот длится и длится, наш мир изменяется вновь, и близится час пробудиться, и верится, Бог есть любовь. Ну, что сказать, стихи несут на себе, конечно, отпечаток химиотерапевтических препаратов. Тут сразу как-то все у меня смешалось. И на самом деле... Вот эта мысль, когда-то мне словно приснился мистический сон наяву, вот я в нашем мире родился, в Советском Союзе живу. Понимаете, этот мир как сновидение, но мы слишком уж склонны доверять его прочности и прочности своего бытия в этом мире. А вот в такие минуты скорбей, болезней Господь показывает нам хрупкость нашего существования здесь и... приближает нас к мысли о вечном, о вечной жизни, вечном покое в чертогах Отца Небесного. А сон этот длится и длится, наш мир изменяется вновь, но близится час пробудиться и верится, Бог есть любовь. Ну, это вот в начале Страстной Седмицы. Я доктору прочитал этот стих, а он говорит, ну, только у меня есть одно возражение – не продолжаю лечиться, как вы сказали, а вы уже все, говорит, закончили лечение. Доктор был убежден, что это должно лечение помочь уже мне. Ну, я надеюсь, что так оно и есть. В общем, там на ПЭТ-КТ написано на обследовании, что таких нет узлов, которые повышенно включают вот этот радиофармпрепарат. Ну, посмотрим, что еще доктора скажут. Врач как бы хотел обратить меня к тому, что не продолжаю лечиться, а лечение закончил, но, ведь это же тоже метафора. Я здесь продолжаю лечиться, свой рак с метастазом лечу. Вот это наша жизнь, она вся как бы процесс лечения, и не только болезней телесных, а вот, знаете ли, и вообще нашего искаженного грехом человеческого естества. Вот эти все наши испытания – это лечение, с другой стороны, нашей греховной падшей природы, которая в скорбях этих врачуется. Ну, я эти тексты все же надеюсь подготовить, тут подшлифовать кое-какие моменты и выложить их на сайте школы. Сейчас он у нас снова как-то перередактируется. Ну, надеюсь, что в разделе «Актовый зал» и во вкладке «Наше творчество», вот там есть такая вкладка, там и прежние тексты есть, появятся и эти, которые я читаю сегодня. И вот, между прочим, «Страстная седмица» эта, она была для меня очень такой, знаете, медленной, какой-то медленной, и вот эта прозрачность неба и такой погоды, которая наступила ясной, она, конечно, создавала какое-то вот такое прозрачное настроение в душе, а с одной стороны из окон онкодиспансера, ну, это вот палата наша выходила на эту сторону, открывался вид на областную больницу и город, можно сказать, это был городской пейзаж, а вот с другой стороны открывались окна у ней на... такой уже пейзаж природный. Там и леса, там такая панорама поля, ну, такие лужайки какие-то. И вот этот вот уходящий снег, уходящая зима и тишина вот дней Страстной Седмицы, когда приближается Пасха, но еще вот это надо все прожить в этих вот, знаете ли, страданиях химиотерапевтических. Она родила вот такие строки. «О небо, прозрачное, словно вода! Вода, словно небо, не видно следа, и время, как воды речные, пройдет. И вот наступает страстная среда. Из окон больницы поля до леса, дорога, распахнутые небеса, сакральная чаша, великий четверг, вкус платины крепче, чем мед, суровое время, великий пяток, и лечащий врач мой подводит итог, и небо распахнуто прямо в сердца, и пост уже скоро пройдет, и в небе лазурном взлетит благовест, пасхальная радость, Христос наш воскрес, И пишет апостол, что Бог есть любовь. Здесь больше никто не умрет. Вот такое стихотворение. Конечно, когда читаешь и можешь глазами задержаться на отдельных строчках, а не просто прослушать, возникнут вопросы, что автор имеет в виду «Сакральная чаша», «Великий четверг». Ну, это понятно, что «Великий четверг», наступающий после Страстной среды, посвящен вспоминанию установления Господом таинства святого причащения на Тайной вечере. А вот дальше «Вкус платины крепче, чем мед». Вот это вот очень специфическая такая фраза. «Вкус платины крепче, чем мед». Дело в том, что в этом протоколе, которым меня подчивали на основе трех химиотерапевтических препаратов, блеомицин, цисплатин, этопозит, вот цисплатин – это препарат платины. И он настолько дает какой-то, вот мне кажется, он дает такой привкус специфический, металлический, но это не железный привкус, а такой вот какой-то. И платина, она после этого лечения долго в организме встречается, до полугода даже, по-моему, она в тканях организма человека после таких лечений обнаруживается. И вот этот привкус, ну, конечно, его стараешься чем-то перебить. Вот мед, была у меня с собой банка меда, и вот сладкая вот эта пища, вот она как-то еще принималась, но все равно совсем-то отбить его было нельзя, вот это... «Вкус платины крепче, чем мед». Такое вот стихотворение. А вот сейчас оно мне даже понравилось. «О небо прозрачное, словно вода, вода, словно небо, не видно следа, и время, как воды речные, пройдет, и вот наступает страстная среда, из окон больницы, поля до леса, дорога, распахнутые небеса, сакральная чаша, великий четверг, вкус платины крепче, чем мед, суровое время». Великий пяток, и лечащий врач мой подводит итог, и небо распахнуто прямо в сердца, и пост уже скоро пройдет. И в небе лазурном взлетит благовест, пасхальная радость, Христос наш воскрес, и пишет апостол, что Бог есть любовь. Здесь больше никто не умрет. Да, я вот, знаете... Сложно мне свыкнуться с мыслью о том, что человек может как бы уйти в небытие. То есть то, чему нас учили в детстве. Вот, это как-то душа моя никого умершим из отошедших от земной жизни не представляет. Вот как-то, ну, за прошедший год у меня вот и папа представился Царству Небесному, вечный покой, рабу Божию Валентину. Он у меня, слава тебе, Господи, слава Господу Богу, представился уже таким верующим человеком, и они повенчались с мамой, ну, на дому, конечно, уже причащался, исповедовался. Вот это вот мне очень утешительно. Вот об этом хотелось мне сегодня рассказать. Основные стихи, конечно, я вот прочитал, но такие тексты, вы знаете, иногда там писались, что даже и не знаю, как им поделиться, потому что вот эта химия, даже сейчас я говорю, я понимаю, что иногда как-то тяжело связываются мысли, теряется внезапно связь, но это состояние еще после ковида появилось, а вот химиотерапия, она, конечно, еще поддала путаницы в голове немножко. Напоследок, пожалуй, прочитаю вам, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж», еще одно свое стихотворение. Оно уже достаточно старое и написано до всех этих потрясений, но вот это ощущение жизни, проходящей как сон и приближающегося пробуждения, оно, конечно, и раньше мне было свойственно, ничего нового-то тут в этом нет. И вот «Сон перед литургией» – такое стихотворение, которым завершу сегодняшнюю передачу. «Вот у меня есть машина какая, VIP-категории, суперкрутая. Вот я по трассе уверенно пру. Я никогда не умру. Холдинги, банки, везде я как дома. Владею контрольным пакетом «Газпрома». Пусть негодяи зовут к топору. Я никогда не умру». Ой, подождите, куда все пропало? Мобильник играет. Утро настало, чуть не проспал. Литургию служить надо спешить. Граждане, помните, Жизнь как мгновение, мир весь пройдет, как мое сновидение, рынок закончится, бизнес сгорит, Христос победит. Вот такое вот стихотворение. Завершая этот небольшой сюжет, хочу сказать, что я всем вам благодарен, дорогие радиослушатели, все, кто проявил участие молитвенно и материально, поддерживает нашу школу, меня лично. Прошу помолиться за рабу Божию Ольгу, нашу сотрудницу, которая тяжело болеет, ну, уже, так сказать, кардиологическими своими заболеваниями. Прошу ваших молитв о тяжко болящей рабе Божьей Ольге. И вот хочется еще за отрока Артемия помолиться. Вот этот юноша, он тяжелый, онкобольной. Господи, спаси, помилуй тяжко болящего отрока Артемия. Пошли ему помощь твою. Ну и оказать помощь нашей школе можно, найдя на сайте школы полные реквизиты нашего учебного заведения, или же проще перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 960-512-48-59.
Это был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы. Неизменно просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о болящем протоиерее Дмитрии. И по благословению батюшки передаю еще одну его просьбу – помолиться о здравии болящего отрока Матфея. Богословие для мирян. Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, продолжает разговор о богословском понимании личности и сегодня обращается к теме, чем же отличается христианское понимание Бога от языческого.
Чем же отличается принципиально христианское понимание Бога, согласно Откровению, от вот такого языческого понимания Бога, как некоего безличного абсолюта, настолько совершенного, что никак он не любит ни людей, никого бы то ни было другого, настолько он совершенен? Отличается принципиально тем, что Бог открывает себя не только как абсолют, как тот, кто абсолютно совершенен по природе, но и как тот, кто любит человека, заботится о человеке, вступает в общение с человеком, призывает человека к любви, призывает человека к вере, откликается на нужды человека, на молитвы человека, вступает в общение с человеком. Таким образом, в христианстве любовь, поскольку она характерна для самого Бога, и даже более того, сам Бог есть любовь, как пишет евангелист Иоанн, в христианстве любовь становится безусловным, безоговорочным, высшим таким качеством Бога, онтологическим качеством высшим Бога, если говорить таким метафизическим языком. Никак не может человек, если он знает, что сам Бог есть любовь, никак не может он уже в этой ситуации, в своей жизни, придать любви какое-то второстепенное значение. Это означало бы, что он претендует, с христианской точки зрения, нелепым образом на то, чтобы быть выше самого Бога. Сам Бог, абсолютное совершенство, есть любовь, соответственно, нет ничего выше любви и не может быть. И это имеет решающее значение для христианской жизни и с точки зрения устремленности к Богу, потому что когда мы говорим о приближении к Богу в христианстве, ни в коем случае здесь не находится места для того, чтобы утверждать, что приближаясь к Богу, человек лишается человеческой своей природы, своих человеческих качеств. Наоборот, по мере приближения к Богу, человек все больше и больше раскрывается в своем человеческом совершенстве. И, с другой стороны, понимание любви как высшего достоинства для человека в христианстве означает, что и в отношениях между людьми также человек всегда ориентируется на любовь, устремляется к любви, к тому, чтобы любить окружающих, заботиться о них, думать о них, соотноситься с ними, учитывать, и даже не просто учитывать, а, если говорить о христианском совершенстве, на первое место даже ставить заботы, проблемы, которые бывают характерны для человеческой жизни, проблемы ближних, на первое место по отношению к заботе о себе, о своих собственных проблемах.
Иногда даже и жизнью жертвовать ради ближних.
Да, да, и об этом мы читаем в Евангелии. Христос прямо говорит, что нет, ну, буквально мы в Евангелии читаем, нет больше той любви, как если кто жизнь свою отдаст за друзей своих. И действительно, конечно, высшая любовь, высшее состояние любви предполагает то, что человек готов даже свою жизнь, даже то наиболее ценное, что у него есть, отдать ради других людей. И пример этой высшей любви, о которой говорит Христос, сам Христос нам и являет высший пример. Христос отдает, как человек, свою жизнь ради людей, ради того, чтобы избавить людей от порабощенности страстям, смерти, неизбежности смерти, греху как отделенности от Бога, ради того, чтобы открыть для людей высший путь к Богу, высшую жизнь, высшее совершенство, которое включает в себя единство с Богом, общение с Богом, и включает в себя, несомненно, преодоление смерти во всеобщем воскресении. Вот далее нам нужно посмотреть, как же, с помощью каких средств, с помощью каких слов или понятий, если говорить богословски более строго, выражается вот такое принципиально отличающееся от язычества понимание Бога в христианстве, в божественном откровении, в богословии. Оно выражается прежде всего через утверждение о том, что Бог – это не только единая совершенная природа, но это еще и три божественных лица или три божественных ипостаси, то есть Отец, Сын и Святой Дух. И когда мы говорим о единстве Бога в богословии, мы пользуемся такими словами, как природа, природа Бога едина. Сущность, сущность Бога тоже одна, она едина. Действие, энергия, это все то, что у Бога едино. Воля, сознание, иногда такие категории используются в богословии, это все тоже в Боге едино. Но при этом Бог – это еще и три божественных лица. Или в настоящее время также распространено также другое слово, которое используется для перевода изначального греческого термина «просопон». Это личности, три лица или три личности. И утверждение о том, что Бог – это три божественных личности, как раз и позволяет говорить о том, и требует даже, не просто позволяет, а требует говорить о том, что в Боге, для самого Бога, принципиальная характеристика самого Бога, онтологическая характеристика самого Бога – это любовь, как мы и читаем в Евангелии. В самом Боге, в самом божественном бытии, даже еще не принимая во внимание сотворенный мир людей, любовь Бога к людям, в самом Боге как таковом мы видим полноту любви, о которой сообщается в Откровении. Отец, Сын и Святой Дух, независимо даже от того, существует сотворенный мир или не существует, пребывают в полноте любви. Вот именно эта сторона откровения позволяет принципиально превосходить и являть таким принципиально более полным образом христианское понимание, понимание Бога. В языческом понимании, конечно, ни о каких лицах, ни о каких личностях в Боге говорить невозможно. В языческом понимании, еще раз, некоторые личностные качества, если и можно обнаружить, то у каких-то таких богов низшего плана, духов, мифологических персонажей. Что касается более совершенных неких субстанций, не говоря уж о самом абсолюте, здесь ни о каких личностях, ни о какой любви говорить невозможно в языческом понимании. Далее обращаемся непосредственно к пониманию богообразности человека, которое выражается через понятие личности. Вот подобно тому, как Бог – это не просто совершенная природа, а это совершенная природа, пребывающая в трех лицах, подобно этому, по этому образу, и человек в богословской антропологии осмысляется не просто по аналогии с другими существами, окружающими человека, то есть по аналогии с теми, кто является носителями той или иной природы, но каждый человек осмысляется еще и как тот, о ком, в отличие от любых других существ, окружающих человека, любых других сотворенных существ, можно сказать, что он является личностью, личностью по образу божественных лиц. И отсюда следуют принципиально важные выводы, делаются принципиально важные выводы в богословской антропологии. Во-первых, поскольку человек мыслится не только как природа, но и как личность, он может и призван самоопределяться по отношению к своей природе. Он не исчерпывается своей природой, в отличие от каких бы то ни было других существ. Вот каждое существо в христианском понимании, даже высшие животные, например, они живут так, как это диктуется их природой. Эта природа может быть достаточно совершенной, как у высших животных, но тем не менее, как эти существа своей природой запрограммированы, если можно так выразиться, какие навыки они приобрели тоже в соответствии с закономерностями, характерными для их природы, так они и живут. Вот им не дано, поскольку в них нет богообразного начала, то есть личности, им не дано по отношению к своей природе так или иначе самоопределяться, превосходить свою природу, в отличие от человека.
То есть они живут как язычники, можно сказать.
Да. Да, в каком-то смысле действительно можно сказать, что вот такое языческое представление о человеке, согласно которому человек не выделен принципиальным образом из окружающего мира, такое мировоззрение, при котором человек мыслится как существо, зависимое от окружающего мира, действительно такое языческое представление фактически означает, что человек ставится на уровень животного, ну, такого высокоорганизованного, с особыми совершенствами природы, но все-таки на уровень животного. Природа человека, да, более совершенна, это и язычники понимают, что в каких-то отношениях природа человека более совершенна, чем природа животных, но это для них не имеет принципиального значения. Кстати, на такую невыделенность человека из животного мира в языческом мировоззрении указывает, например, довольно широко распространенное в языческой мифологии представление о некоторых даже божественных существах, которые носят, ну, такой смешанный характер, такой зооморфный характер. Например, это может быть некое животное с головой человека, или, наоборот, тело человека с головой некоего животного, некой птицы. Вот так могут представлять себе язычники, даже божественные в некотором смысле существа. Все это означает, что для язычника человек как-то принципиально не выделен из животного мира. В каком-то смысле человек может быть и совершеннее некоторых животных, но, с другой стороны, в каких-то других смыслах животные могут быть и совершеннее человека. Они, например, быстрее могут бегать часто. И для язычника в результате все-таки в целом человек мыслится именно как часть Ну, своеобразная, конечно, но все-таки часть вполне рядоположенная в значительной степени того мира, который человек видит вокруг себя. В языческой мифологии, например, мы еще можно вспомнить, часто можем встретить представления, мифические такие представления о том, что то или иное племя, тот или иной народ языческий, так он может себе представлять дело, представлять себе, что он происходит от некоего мифологического животного, от какой-нибудь такой вот древней черепахи, например. И, в общем-то, для язычника идея о том, что его род происходит от какого-нибудь животного, не только не мыслится как что-то унизительное, уничижительное, а даже в некотором смысле может служить поводом для гордости, то есть поводом для того, чтобы в проецировании на себя каких-то совершенств, характерных для того или иного животного, находить даже особое некое такое величие, некий повод для гордости, как ни странно. Но и, соответственно, если мы теперь возвращаемся к христианскому пониманию человека, то именно утверждение о том, что человек – это не просто природа, а еще и личность, позволяет принципиально выделить человека из всего сотворенного мира. Но, разумеется, в соответствии с божественным откровением, в соответствии с указаниями, которые мы читаем уже в первой, второй главах книги «Бытия», где говорится о том, что человек призван владычествовать над всем миром. На библейском языке это выражается несколько другими словами, но в богословском обобщении делается вывод о том, что человек призван владычествовать, управлять, главенствовать во всем сотворенном мире, включая и высших животных. В конечном счете, состояние мира в христианском понимании зависит от человека. Если человек выполняет свое призвание, если он устремляется к Богу, то он и выполняет свою вот эту сторону призвания, а именно заботу о мире, владычество в мире, и тогда мир приходит в совершенное, доступное ему по природе состояние. Если же человек, как это мы знаем и произошло, отказывается от единства с Богом, то это отражается и на всем мире. Весь мир оказывается из-за человека подверженным страданиям, подверженным такому несовершенному бытию, которое мы сейчас в настоящее время видим часто.
То есть вот наш первородный грех, вот он и повлек такую катастрофу, можно сказать, да, которая распространилась и на тех, которые, в общем, ни в чем не повинны, если уж так говорить, и животные, и сама природа страдает.
Да,
как
да,
ответственно, но... да, вот предназначение человека, помнить бы об этом все время нам.
Да, положение человека совершенно особое. Да, человек ответственен за весь мир. Человек, ну, можно сказать, придает смысл всему миру. Прежде всего, конечно, Христос как совершенный человек, но если мы говорим о каждом человеке, о каждой человеческой личности, живущей совершенным образом по образу Христа, то и каждый человек придает миру высший смысл. В христианском понимании человек имеет возможность, которой нет ни у кого больше в сотворенном мире. Но, правда, здесь нужно сделать оговорку, что понимание ангелов мы в данном случае оставляем в стороне, чтобы нам не переусложнить нашу картину мира человека, о которой мы говорим. Вот если понимание ангелов оставить в стороне, то только человек имеет возможность в полной мере соотноситься с Богом. И далее то совершенство, которое дано человеку, человек призван и может сообщать всему миру, выполняя и заповедь Божию о владычестве в мире. И апостол Павел, например, пишет, что вся тварь до ныне, до сих пор страдает и мучается, и пишет также, что вся тварь покорилась суете, то есть вот такому, в общем-то, обессмысленному в значительной степени существованию, связанному со страданиями, не добровольно, а по воле покорившего ее, то есть из-за человека, из-за того, что человек избрал вот такой образ жизни вне Бога, отказался и сам от даров Божиих, и отказался, чтобы дар высшего совершенства сообщать менее совершенным существам, то есть окружающим его и животным, и другим существам, наполняющим мир. Далее, какие еще важные следствия понимания человека как личности приводятся в богословии? Прежде всего, следующая характеристика личности, которая дается в богословии человеческой личности, это то, что часто именуется соотнесенностью. Человек как личность соотнесен, во-первых, с Богом, он имеет возможность вступать в такие принципиальные отношения с Богом, глубинные отношения с Богом, какие недоступны для существ безличных, то есть других существ, окружающего человека сотворенного мира. И между собой, в отношениях между собой, в общении между собой, люди тоже имеют возможность и призваны соотноситься друг с другом в такой полноте, которая недоступна никому в сотворенном мире. И вот эта соотнесенность – это то, что осмысляется в богословской антропологии по образу Пресвятой Троицы. Если мы обратимся к троичному богословию, то мы здесь видим, что ипостасные свойства, то есть такие свойства, каждая из которых характеризует одну из божественных ипостасей, одно из божественных лиц, это свойство по соотношению, это свойство, указывающее на соотнесенность божественных лиц. То есть то, что является предельно глубокой характеристикой каждого божественного лица, это указание на соотнесенность божественного лица.
Мы с вами говорили в одной из наших предыдущих передач, довольно подробно вы напомнили, да, спасибо.
Да, здесь действительно это такая важная тема, что она у нас звучала, когда мы рассматривали образ Божий как образ Пресвятой Троицы, выражающийся в человеческих личностях. И вот такая соотнесенность является по образу божественных лиц, определяющей и для каждого человеческого лица. И тогда человеческая личность может мыслиться как приближающаяся к Богу, когда она все больше и больше определяет свою жизнь через соотнесенность с Богом, устремленность к Богу, через соотнесенность с другими людьми, через заботу о них, через в пределе любовь к Богу и к другим людям. Далее, следующая характеристика личности, тоже настолько важная, что мы, наверное, упоминали уже о ней, но давайте для полноты такого изложения еще раз о ней скажем. Это свобода. Поскольку человек – это не только человеческая природа, которая сама по себе, конечно, тоже совершение природы других сотворенных существ, хотя, конечно, и принципиально уступает по своему совершенству, совершенству божественной природы. Поскольку человек – это не только природа, но и личность, как личность человек имеет возможность свободно самоопределяться по отношению к своей природе. Вот животные, например, даже высшие, не могут самоопределяться в своей жизни. Они живут в каждый момент времени так, как это им определяет их природа. Они действуют в соответствии, ну что ли, с равнодействующей, если воспользоваться термином из физики, которая определяется различными импульсами их природы. Вот эти импульсы складываются, и в каждый конкретный момент времени животное действует так, как это определяет сумма этих природных неких импульсов, мотивов, воздействий.
То есть повинуются инстинкту, проще говоря, видимо, да?
Да, причем этот инстинкт, ну, прежде всего, под инстинктом понимается нечто врожденное, но помимо этого животные могут и повиноваться каким-то закономерностям, которые они приобрели, ну, например, в результате дрессировки. Вот здесь тоже можно выработать некие уже не врожденные, а наслаивающиеся на врожденные инстинкты, но тоже некие такие устойчивые природные механизмы, которые могут заметным образом определять поведение животного. Но в любом случае это некие механизмы, заложенные в самой природе животного. Человек, как личность, всегда имеет возможность самоопределиться по отношению к импульсам своей собственной природы. Всегда имеет возможность, в зависимости от того, как он эти импульсы расценивает, как он их понимает, либо в зависимости от своих установок, своих устремлений, либо поддаваться им, либо трансформировать их, либо вообще отказываться от тех или иных импульсов.
Свободой выбора.
Да, свободой выбора, но и даже более того, если говорить о христианском понимании свободы, то здесь свобода утверждается даже в большей степени, в большей полноте, чем свобода выбора. Не просто из уже готовых вариантов человек имеет возможность в христианском понимании выбирать наилучший вариант, но он имеет возможность даже, ну что ли, создавать эти варианты, которых еще пока нет перед ним. Он имеет возможность вот такого творческого поиска, и не просто поиска, а творческого созидания. И к этому именно человек призван. Это принципиально важное утверждение, тоже влекущее за собой принципиальные следствия для христианского понимания человека. Главное здесь, пожалуй, что следует выделить, это ответственность. Поскольку человек свободен, он в христианском понимании всегда ответственен. Ответственен за свою жизнь. Не может человек, может быть, мы об этом уже говорили, если он совершил тот или иной поступок неблаговидный, впал в тот или иной грех, сослаться на то, что, ну, вот такова его природа, так вот его природу, там, обуял гнев или еще какой-то импульс, и, ну, вот такова природа, ну, и вот он по этой своей природе вот нечто такое неблаговидное совершил. Не может, поскольку в христианском понимании человек – это не только природа, но и личность, и как личность он имеет возможность не поддаваться импульсам своей природы. Имеет возможность самоопределяться по отношению к своей природе. И даже более того, определять образ существования природы. Конечно, саму природу, состав природы своей человек не может определить. Природа человеческая дается Богом человеку. Но вот то, как будет существовать человеческая природа в любви к Богу, к людям, или во вражде, или в соответствии с какими-то другими идеями, устремлениями, это уже человек имеет возможность определять свободно, как свободная личность.
У нашего микрофона был Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Очередную передачу из радиоцикла «Богословие для мирян» вы услышите в следующий четверг.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.